Глава 30. Эпиграф. «Пропадай же жизнь, баба старая!» Алексей Константинович Толстой. Ростак уцелел только потому, что, не раздумывая, бросился ничком в снег, едва запели первые стрелы, и уже оттуда услышал хриплые вскрики раненых. Извернувшись, вскочил, заорал: «Вставай, оружайся!» Увидел, как бегут к лагерю и падают под стрелами немногие уцелевшие часовые. Подхватил чей-то щит и вовремя, едва успев прикрыться, почувствовал удар. Наконечник стрелы кольнул запястье. Стрелы, стрелы, стрелы отовсюду. И бестолково мечущиеся, орущие люди. Стадо. Люди с просони, не разобравшиеся в том, что произошло, вообразившие, что опасность в десятеро грознее, чем она есть. Воины, еще не успевшие вспомнить, что они воины. Никто не слушал команд, кто-то пытался бежать, не зная куда, кто-то хватался за оружие, кто-то никак не мог выпутаться из полога, кто-то корчился на запятнанном снегу, пытаясь вырвать стрелу. Между деревьями показались люди. Много, несколько десятков, не меньше. А будто и в плетенке они легко передвигались по насту и даже не очень прятались, торопясь выпустить как можно больше стрел, пока противник не пришел в себя. Выбив фонтан снега из берлоги под гигантской корягой, подобно разъяренному медведю, с ревом выскочил Култ, вращая над головой каменной палицей. Стрела ударила его в плечо, он, кажется, и не заметил. Возле него, как по волшебству, оказалось с десяток воинов выдры. Следом за Култом из развороченной берлоги на четвереньках выбирался сам непобедимый Витюн. «В круг!» — ревел Хукан. «Щитами прикрывайся, луки готовь!» Порядок все-таки понемногу восстанавливался. Отчаянно, как всегда на морозе, заскрипели и застонали натягиваемые луки, смазанные бараньим жиром. Свистнули первые ответные стрелы. Видно было, как один из вражеских лучников согнулся пополам, упал и пополз по насту. Остальные повели себя осторожнее. Заведомо уступая войску Ростака в числе, они и не думали сходиться для ближнего боя, предпочитали засыпать стрелами издали, укрываясь за стволами деревьев, за снежными куполами, хранящими в себе то ли валуны, то ли муравейники в буреломе. Поздно было жалеть о том, что для ночлега выбрали, почитай, открытое место. Лучники били отовсюду, спереди, сзади, с боков, стрел не берегли. Кое-как удалось составить оборонительный круг. Кто-то еще метался, не вдруг найдя в себе твердость сердца, кто-то искал потерянное в суматохе оружие, кто-то корчился и выл, схватившись обеими руками за торчащую из живота стрелу. И уже лежало на алом снегу немало неподвижных тел. Но все больше своих лучников вступало в перестрелку, посылая стрелы поверх тесно сомкнутых щитов оборонительного круга. Отряды перемешались. Воин земли прикрывал бок воину лося, его самого прикрывал щитом соболь, а позади воин выдры накладывал на тетиву новую стрелу и выцеливал живую мишень. Смертельная опасность сроднила всех. По сигналу вождя разом кинулись туда, откуда гуще всего летели стрелы, надеясь сломить врага в ближнем бою, и ничего не добились. Стрелки успели отступить. Среди буреломов оказалось невозможно держать хотя бы подобие строя. Валили, как встарь, нестройной толпой, вязли и барахтались в снегу, подставляя себя под выстрелы. Хрусткий утренний наст легко ломался под ногами. Кто владел снегоступными плетенками, не имел времени привязать их к ступням. Ни умелый Хукан, ни могучий Култ, ни еще более могучий Витюн не смогли ничего сделать. Лучников отогнали, на подступах к лагерю оставили отряды стрелков, но радости от того было немного, враг находился где-то рядом. До пяти десятков воинов остались лежать на снегу мертвыми, умирающими, ранеными слишком тяжело, чтобы продолжить поход. Эти были обречены, если немедленно не повернуть вспять. Немало воинов получили раны, позволяющие до времени остаться в строю. Среди них богатырь Юррик. Убитого врага нашли всего одного. Говорили, что волки утащили не меньше десятка тел своих, но Ростак не очень-то верил этому, а хоть бы и десяток, против 50-то. Неравноценный, гибельный обмен. Горстка врагов напала на целое войско и нанесла чувствительный урон. Если так воевать дальше, волкам не понадобится и помощь из смежных миров. Тело убитого лучника притащили в лагерь. При виде его одежды, особенно амулета, Растак смолчал, взглядом велев воинам отойти. Зато красный, тяжело дышащий култ, не обративший ни малейшего внимания на раненое плечо, сразу брякнул без обиняков. «Он не из племени волка, как и остальные. Это люди горностая, клянусь своим народом. Мой дед воевал с ними в союзе с вепрями. Плохие бойцы в сече. Но других таких стрелков я не знаю. Это они вождь». «Тогда где же волки?» — сквозь зубы процедил Растак. «Не знаю, но будь уверен, они готовятся напасть». Култ выдохнул облако пара и оскалился. «Будем биться. Еще, вождь, скажу тебе прямо. Ловушки на тропе, скорее всего, поставлены медведями. Против нас не одно племя. Союз. Хорошо, если только из трех племен». Скрипя снегом, подошел Хуккан. Стрела разорвала ему ухо. Он унимал кровь пригоршней снега. Ближайший и лучший подручный Растака молчал. Взгляд его был красноречивее любых слов. Но Култ молчать не захотел. «Поворачивай войско, вождь!» — резанул он прямо. Растак, хоть и ждал такого поворота, напрягся. «Мы идем дальше», — сказал он. «До двери волков осталось немного. Мы увидим и уничтожим ее еще до полудня. Мы убьем тех, кто выступит против нас. А если волки заупрямятся, мы сожжем их селение и заставим беглецов искать пристанище в лесах. Через 3 дня они прибегут умолять о милости. Как бывало раньше, так будет и сейчас». Кажется, даже верный Хуккан покачал головой. Нет, показалось. Вот Култ, тот и не подумал прятать злобную усмешку. «Хорошо ли ты подумал, вождь? Против нас 3 племени, и воинов у них не меньше, чем у нас. Они истощат нас наскоками, а когда соберут силы, нападут там, где им удобнее, и уничтожат. На равнине мы раздавили бы их строем, в лесу раздавят нас. Вряд ли нам поможет твой непобедимый Ветюн». Култ сделал паузу, будто бы ожидая возражений, и продолжал с жаром. «Уже сейчас я не уверен, что нам удастся вернуться без больших потерь. Клянусь, выдры будут драться, помогут духи, вырвемся из западни. Пошли назад, вождь, и весной мы повторим поход». Сильнее всего Растака раздражило это «мы», Култа. Неужели вождь покоренного и силой присоединенного к союзу племени воображает, что может разговаривать с ним Растаком на равных, словно с Пуной или иным каким-нибудь вождем? Нет, он будет говорить, лишь когда ему позволят, и будет делать то, что скажет настоящий, единственный вождь. Как будто Растак не понимает, до весны еще многое может измениться. На это Култ и надеется, и Пуна тоже, и вождь лосей Тумтай. Все они надеются, что Растак погибнет или ослабнет настолько, что каждый из них сможет по-прежнему управлять крошечным народцем, ютящимся в тесной долине. И, как всегда, то воевать по своей прихоти друг с другом, то мириться, то враждовать снова и так без конца. Конечно, можно втайне признаться самому себе. Первая ошибка уже совершена. Этого похода лучше было не начинать вовсе. Но раз уж он начат, повернуть войско вспять будет 100 крат худшей ошибкой. Кто задумал великое дело прекратить бессмысленное прозябание людей одного языка, собрать десятки племен горного пояса и западных лесов в один народ, управляемый мудрым вождем, тому ошибки стоят дорого. Присоединенные племена покорны ему лишь до тех пор, пока его войско победоносно. «Отступи сейчас!» И к весне будешь не завоевывать, а обороняться сразу от всех. В первую очередь от тех, кто склоняется перед тобой сегодня. Но Култ особенный даже среди них, чересчур дерзок и впрямь похож на дикого лесного куля, своего предка, которого можно прогнать или убить, но не приручить. «Мы не пойдем назад», — спокойно и веско, как о решенном бесповоротно, сказал Растак. «Мы пойдем вперед, к двери». Култ осклабился еще шире и гаже. «Выдры пойдут назад». Улыбаясь, он поигрывал своей знаменитой боевой палицей, каменным шаром, надетым на крепчайшую рукоять мореного дерева. Как бы невзначай Растак положил ладонь на рукоять меча. Понятливый Хуккан, не дожидаясь взгляда вождя, повторил его жест и сделал шаг за спину Култу. «Выдры пойдут вперед вместе со всеми. И ты пойдешь. Выдры пойдут назад, продолжая улыбаться, возразил Култ. И если злые духи не отняли у тебя разум, вождь, ты уведешь обратно все войско, пока волки не изглодали его косточки. Растак заранее знал, как ответить, и знал, что придется сделать на страх остальным, если Култ заупрямится. Беда племени, коли его вождь умом недалеко ушел от своего предка Куля. Если бы вождь Выдр вместо того, чтобы сразу рубить с плеча, пошушукался с другими союзными вождями, пришлось бы уступить. Всем — да, но не одному. «Что ж, мы повернем назад», — сказал Растак. «Нам придется это сделать, как только мы перебьем малодушных союзников. Потому что после этого у нас не хватит воинов для победы. Но перебить трусов хватит». Он возвысил голос, позволив зазвучать распиравшему его гневу. «Клянусь матерью землей, мы это сделаем прямо сейчас». Несколько долгих мгновений Култ боролся с собой, явно размышляя, что сейчас благоразумнее — дать ярости взять верх и попытаться проломить Растаку голову или подчиниться, надеясь на благополучный исход душой и не веря в него разумом. Наконец он кивнул и перестал играть палицей. «Выдры пойдут вперед». Растак ошибся. Юрик не любился с супругой под пологом, а стучал зубами и пытался устроиться так, чтобы к утру не превратиться в продукт глубокой заморозки. Днем во время марша вспотел на солнышке. И вот, на тебе. Мокрая подкладка чертова комбинезона упорно стремилась превратить его в ледяную сосульку. Одно дело вывалиться в этом самом комбинезоне из распахнутой дюралевой дверцы, лечь на поток и 5 минутами позже уже тащить парашютную укладку. Совсем другой коленкор пытаться спать в криогенных условиях. Овчинный тулупчик, надетый поверх синтетической оранжевой дряни, помогал слабо. От полога был толк только в том смысле, что небольшой запас воздуха под ним, нисколько не согревшись, нестерпимо провонял кислой овчиной. Сначала все же удалось поспать самую малость. Потом начала кусать блоха, неведомо как перебравшаяся с тулупа под комбинезон. В конце концов, насекомое удалось уничтожить, а может быть, оно само отстало, поужинав. Вот тут-то и навалился холод. О том, чтобы двигаться, со сна было страшно и подумать, лежать без движения оказалось невозможно. По деревенеющей коже словно водили в нескольких местах кусками антарктического льда, медленно, с садистским наслаждением. Пытаясь сохранить в себе хоть немного тепла, Юрик скорчился вроде эмбриона и поместил коленки за ушами. Это помогло ненадолго. К середине ночи его колотило с такой амплитудой, что проснулась Юми. Нежные объятия не согрели мужа. Оказывается, любимый человек совсем не умел ночевать в зимнем лесу. Это его странная одежда. Кто же не знает, зимой надо надевать меха на голое тело, а уж если спать вдвоем на снегу, так только голыми под двойной овчиной, грея друг друга. Неужели в запретном мире не ведают таких простых вещей? «В-в-в-в-в-в», — тянул безостановочно Юрик и дребезжал зубами. Попытку раздеть его он принял так, словно его как минимум собирались оскопить. Глотая слезы обиды, Юми обняла мужа со спины, прижалась к нему всем телом, досадуя на себя за то, что она такая маленькая и худая. Растак ни за что не позволит развести костер, нечего и просить. Любимый не послушал ее увещеваний, до утра будет мучиться, но уж замерзнуть насовсем она ему не даст. И Юрик промучился весь остаток ночи. Рассвет же оказался еще хуже, но уже в ином роде. Когда вокруг внезапно заорали, затопали, захрустели задубевшими на морозе шкурами, и кто-то тяжелый, хрипящий, повалился прямо на полог, Юрик, уже решивший было, что ни за что не встанет, пусть убивают, против воли был вынужден выползать из-под рухнувшего сверху тела. Сотрясаемый крупной дрожью, он еще не успел ни увидеть чужих стрелков, ни понять, от чего поднялась такая суматоха и что орет Растак, как его правая рука ощутила удар между локтем и запястьем. Серое гусиное перенье дошло до самого рукава. Толстая же древка с тяжелым наконечником вышла насквозь и окрасилась под цвет комбинезона. Во-первых, Юрик удивился. Такую толстую деревянную дрянь ему еще ни разу сквозь руку не просовывали. И сделано это было кем-то весьма навострившимся в подобных упражнениях. Во-вторых, было больно, и чем дальше, тем становилось больнее. В-третьих, что уже совсем не понравилось Юрику, вдоль древка стрелы брызнул алый фонтанчик, помедлил и забил безостановочно. В вылазке богатырь Юррик, понятно, участия не принимал, а обессиленно сидел на запачканном снегу и подвергался врачеванию. Юми отломила наконечник и вытащила стрелу, отчего Юрик зашипел и заругался не по-здешнему, а фонтанчик крови забил сильнее. От таких ран самые сильные мужчины истекают кровью в считанные минуты. Торопясь, Юми через голову стащила с мужа тулуп. Одним махом ножа распорола рукав странной нездешней одежды. Показала, где надо временно пережать главную кровяную жилу. В одну минуту хороший, совсем новый заплечный мешок лишился лямки, и кожаный ремешок туго обвил пробитую руку выше локтя. Теперь уже можно было не так спешить, но Юми не могла и не хотела передохнуть. Муж мерзнет. Все, что было в мешке, полетело на снег, как попало. И только когда рану любимого сдавила лыковая повязка с жевком ивовой коры и пучком сухих трав, собранных знахарками еще летом, когда был отрезан пропитанный кровью рукав, и муж с великими предосторожностями был вновь облачен в тулуп, Юми перевела дыхание. И сейчас же вновь засуетилась, собирая в мешок дорожные пожитки, счищая со съестных припасов обильно политый кровью снег, упрашивая мужа хоть что-нибудь поесть. Дрожь не прекращалась, но веки тяжелели. Юрика начинала клонить в сон. «Литр, наверное, крови потерял, а то и больше», — отстраненно думал он, через силу жуя навязанную ему благоверной мерзлую лепешку и кусок резинового мяса. «Ну и ладно. Только уж я никуда отсюда не пойду, присылайте за мной вертолет». В эту минуту он парадоксальным образом верил, что вертолет непременно где-нибудь найдется, что аборигены, в общем-то, нормальные люди, разыгрывающие для своего удовольствия какой-то затянувшийся спектакль. Но не вертолет, так хотя бы снегоход. Косолапо, проминая снег, явился Витюня с двуручным кладенцом на плече, потоптался, покряхтел и, сообщив, что вождь велел выступать, хамским образом вернул к реальности. Юрик хотел обругать его, но сумел только застонать жалобнее, чем обычно, и, зажмурившись изо всех сил, попытался встать. Кружилась голова, не получилось, и по-прежнему не унималась дрожь. Раз так и сейчас не позволил развести костры, нет времени. С убитых снимали обереги, позже они лягут в могильный курган вместо тел. Иной из безнадежных раненых сам просил не оставлять его умирать на снегу, а милостиво добить топором или палицей и сохранить оберег, чтобы не стать отлетевшей душе обиженным бесприютным духом. Под бормотание Ернана, взывающего к духам, под хриплую величальную песню тех, кто подошел проститься, палица Култа разила безотказно. Раненым легко предстояло продолжать поход своими ногами. Без охраны их теперь назад не отправишь. Для неспособных идти, но раненых не смертельно, наскоро вязали волокуши. Еще жила надежда, что их не придется бросить. Что ж, был один неудачный бой, вернее, даже стычка. Была и осталась в прошлом. Кто вспомнит о ней, когда племя будет славить войско, вернувшееся с победой? Дверь волков близка. Вперед! Из дымки, затянувшей гребень Змеиной горы, давно уже поднялся в небо медно-красный диск, скудно окрасил верхушки елей и пропал в набежавшей хмари. Приметы обманули. Низкая нескончаемая туча висела над миром, ветер проносил в вышине растрепанные свинцовые клочья, временами швырял в лицо пригоршни снежной крупы. Дважды вдали явственно прогрохотал гром. Воины постарше говорили, что надвигается буря, и невольно удлиняли шаг. Покинув коварную тропу, войско двигалось уже не одной цепочкой людей, а тремя, готовые мгновенно дать отпор врагу, откуда бы тот ни атаковал. Теперь-то уже никто из имеющих ивовые плетенки не поленился надеть их на ноги. В срединной самой многочисленной цепочке держались резервные отряды испытанных воинов, вожди, раненые на волокушах и раненые, ковыляющие пешком, оба богатыря из запретного мира и кудесник Ернан. Боковые же крылья войска Растак составил поровну из стрелков и копейщиков с большими щитами, способными прикрыть сразу двоих. Сторожкий шаг, стрелы на тетивах. Передовой дозор для бережения от засад, десяток искушенных в набегах отчаянных голов под командой Риара выдвинулся вперед, шагов на 100, и много, и мало. Свернув у реки, двинулись понятно лесистым берегом, не спускаясь на лед. То-то было бы радости чужим лучникам. Временами попадались недавние, еще не заметанные поземкой следы людей, обутых в снегоступы, но сами враги не показывались. Звериные следы исчезли совсем. Враг был где-то рядом, выжидал чего-то. И каждый, кто хотя бы мельком видел убитого стрелка племени Горностая, понимал, что это значит. Волки ждут подхода новых союзных отрядов. Неужели же без боя отдадут дверь? Вот уже и Витюн делает понятный жест. Дверь совсем близко, может быть, за ближайшей излучиной. Все гуще валил снег. Над замерзшей рекой остервенелый ветер гнал нешуточную пургу. В серо-белой мешанине качались и скрипели сосны. Над гранитными лбами валунов, вмороженных в лед, на замерзших перекатах, метались крутящиеся столбы обезумевшего снега. Разом потемнело. Противоположный берег заштриховало и смыло окончательно. Буря разразилась в полную силу. Растак не сразу понял, что означают яростные крики, пробивающиеся сквозь вой ветра и жалобный скрип качающихся деревьев. Но следующим звуком, который он услышал, был звон оружия. Тот самый звон меди о медь, который не спутать ни с чем, ни в тихий летний день, ни в зимнюю снежную круговерть, когда ничего не видно в пяти шагах. В следующее мгновение вождь, осознав, что враг сумел внезапно напасть всей силой, уже сам кричал что-то, тщетно стараясь перебороть голосом вой бури и рев завязавшегося сражения, и понимая, что его команд никто не слышит и не слушает, что исход этого боя, столь не схожего с другими, будет решен не небывалым военным искусством, принесенным из запретного мира, и даже не пугающе грозным натиском разъяренного Витюна, а единственно числом воинов и крепостью их духа. Еще мгновение, и в бестолковой, воющей, рубящей, режущей, грыжущей зубами толчее Растак уже ничем не отличался от простого воина. Никто не позаботился прикрыть вождя, и вряд ли воины понимали, что рядом с ними сражается вождь. Не имея щита, он, как немногие, рубился топором и мечом, зная, что мало найдется таких, кто и со щитом в руке способен ему противостоять. Свирепый Пур, бог войны и смерти, получит сегодня богатую жатву. Юми недолго сумела бы оберегать в этой дикой битве жизнь потерявшего ко всему интерес замерзающего на ходу мужа, только чудом, да еще беспрерывными понуканиями державшегося на нетвердых ногах. Она сама давно выбилась из сил под грузом двух заплечных мешков и понимала, что долго ей не выдержать. А уж когда из снежного вихря прямо на нее выскочил кто-то орущий, сослепу ткнувший копьем не в нее, а в заплечный мешок, и она, заслонив любимого, яростно отбивалась его мечом, пришло мгновенное ясное понимание — надо уходить, иначе любимый умрет. Вокруг нее рубились, кололи, метали в упор новые тяжелые дротики с наконечниками, как длинные шипы, пробивающие человека вместе со щитом, орали, хрипели, плевались кровью. Потерявшие голову отмахивались наугад, равно поражая чужих и своих. Юми потеряла мужа. Кто-то толкал ее в человечьей свалке, кто-то, облепленный снегом с головы до пят, своим корчился под ногами. Она не обращала внимания ни на кого. Вновь найдя Юрика, заставила встать, плача потащила прочь от битвы через кусты, через сугробы. Береговой откос оказался ближе, чем она думала. Оба покатились вниз, в воющий снежный хаос. В реве бури утонул шум битвы. Где-то наверху сражались и умирали люди, решая, осуществиться или нет, великая мечта Растака. Юми было все равно. Весь облепленный снегом Юррик слабо шевелился, пытаясь прикрыть лицо от укусов пурги. Долго ли еще он будет шевелиться и жить? Не убили наверху, замерзнет здесь. Не стало сил плакать. Но были еще силы заслонить мужа от бури, обнять его и дожидаться смерти, все-таки надеясь на чудо. И что-то невидимое и неожиданное таилось поблизости в пурге. Что-то, вызвавшее хорошо знакомое ощущение, тепло и озноб, радость и страх. «Нет», — подумала Юми, чувствуя, как негаданная надежда вливает в нее силы. «Нет, так не бывает. А она чувствовала дверь. Та была рядом, лишь чуточку выше по береговому откосу. Они долго шли к ней, и они дошли, дошли. С трудом она могла вспомнить потом, сколько сил и времени понадобилось ей, чтобы втащить Юррика на уровень двери. Дважды он соскальзывал вниз, и Юмми, боясь, что ей не хватит сил открыть дверь, начинала сначала, ломала ногти, мертвой хваткой цепляясь за мужнин тулуп, отвоевывая пять за пятью у откоса и пурги. И были мгновения, когда она ненавидела и мужа, и себя. Зачем помнить то, что лучше забыть? Сил все-таки хватило. В распахнутую дверь с воем рванулся плотный снежный заряд. И вернулся назад, брызгами дождя. Дохнуло теплом. В глаза брызнуло солнце, и глупая пестрая бабочка, вынесенная из того другого мира в этот, закрутилась и пропала в снежном вихре. За дверью было лето.